Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На региональных выборах 11 октября начальники всех уровней доказали, что в будущем для достижения нужного результата они могут обойтись вообще без избирателей. Таково мнение обозревателя-коммерсанта Дмитрия Камышева. Москва – единственный регион, где в разгар кризиса поддержка «Единой России» выросла аж на 12%, хотя в считавшихся специфическими Башкирии на Северном Кавказе рост 1-2%. Масштаб фальсификации в столице уникален. Эксперты просчитали, что явку подняли с 20 до 35%. Вся эта порция вброса и ушла в пользу списка Лужкова, обеспечив единороссам 66 вместо 45% голосов, что и подтвердил мой источник в избирательном штабе партии. В итоге результат КПРФ снизился примерно в полтора раза, а нарисованные в пользу «Единой России» бюллетени утопили эсеров и яблоко ниже 7% барьера. Беспрецедентной наглостью можно объяснить тот факт, что на участке, где фактически открыто за яблоко проголосовал лидер партии Сергей Митрохин и члены его семьи, по официальным данным, за партию не отдано ни одного голоса. Яблоко требует отмены результатов сфальсифицированных выборов. Но и вожди полуоппозиционных парламентских политических партий поняли, что власти могут обойтись без них. Вдруг 11 октября прошла репетиция будущих думских выборов. В среду Владимир Жириновский пообещал в прямом эфире «Радио Свобода» выйти из зала заседаний Думы. Так он и поступил. Акцию протеста поддержали коммунисты. И, похоже, неожиданно для себя депутаты «Справедливой России». Все три фракции требовали встречи с президентом Дмитрием Медведевым. Ее теперь обещают провести чуть раньше намеченного срока. ЛДПР считает сфальсифицированными выборы в Тульской области и требует отмены их результатов, говорит депутат Государственной Думы России Максим Рохмистров.
Было достаточно сложно бороться с административным ресурсом и во время выборов, и в период регистрации, потому что с учетом того, что это впервые два первых лица посетили регион, где выборы, фактически проводили агитацию, голосование за «Единую Россию». Но, тем не менее, огромное количество нарушений, которое было в период голосования, подсчета голосов, такого откровенного хамства, по-другому это никак не назовешь, просто еще в стране не было, как то было в Туле. Потому что фактически зарегистрированный вброс составил 30%.
А как вы это посчитали?
Во-первых, это открепительные удостоверения, которые были напечатаны в количестве 60 тысяч штук. Никогда открепительных удостоверений не было. Открепительные удостоверения простые избиратели получить не могли. Мы пробовали там получить открепительное удостоверение, например, в Ефремовском районе, даже с привлечением местного прокурора. Избирательная комиссия отказала нам в выдаче открепительного удостоверения, потому что у них его не было. То есть они уже были заранее распределены. К участкам с открепительными удостоверениями привозили людей на автобусах. Были факты, когда не гасились открепительные удостоверения, то есть эти люди куда-то уходили, но тем не менее их строем под контролем привозили на участки, и они, голосуя, показывали, за кого они голосуют. Это отмечено наблюдателями, жалобы поданы. Второе – это голосование выносных урн. Все выносные урны, которые были на участках, к так называемым больным, голосовали за «Единую Россию». Выносные урны доходили до того, нами зафиксировано много фактов, то есть вы понимаете, что фиксируется выход урны с участка и возвращение урны на участок избирательный. Мы взяли это время и поделили на количество бюллетеней, которые находились в этой избирательной урне. Время получилось 25 секунд. То есть за 25 секунд члены комиссии должны были дойти до лежачего больного, позвонить ему в дверь, выдать под роспись ему бюллетень. Он должен заполнить бюллетень и опустить в урну. Во всем мире такие факты однозначно признаются фактами фальсификации, исключаются из голосования. А на наши жалобы мы получили отказ областной избирательной комиссии. То, что в сопровождении урн отказывалось нашим наблюдателям их сопровождать, используя и милицию, и другие неформальные методы, иногда даже вплоть до избиения наших наблюдателей. То есть огромное количество нарушений.
Вот Владимир Владимирович Путин посоветовал тем, кто недоволен результатами выборов, обращаться в суд. Вы в суд обращаетесь?
Мы готовим сейчас заявление и в Генеральную прокуратуру. Просто мы не отдельные какие-то факты. Мы сейчас объединяем все факты в единое исковое требование. Мы будем обращаться и в суд, и в Генеральную прокуратуру. И будем требовать о том, чтобы либо был произведен пересчет с исключением всех сомнительных голосов из голосования, и либо будем, если данные, которые будут признаны судом, будут иметь существенное значение, невозможно установить истинный склад голосов избирателей по партии, будем требовать об отмене данных выборов.
А вот то, что вы провели вот такой демарш, демонстрацию, вышли из зала, это вам поможет сейчас в вашей борьбе за честные выборы?
Ну, собственно говоря, поэтому мы и вернулись в зал, потому что нас услышали, дали обещание о том, что с данными фактами будут разбираться, в том числе и под нашим контролем, и эти факты будут внимательно изучаться всеми соответствующими инстанциями. То есть фактически мы добились тех результатов, которые хотели. Потому что до этого больше веры было областным избирательным комиссиям, чиновникам и всем остальным, которые декларировали о том, что да, конечно, нарушения были, но они носят незначительный характер. Сейчас мы доведем до президента, какой характер носили конкретно выборы в Туле. Я думаю, президенту очень интересно будет узнать, что в Тульской области 30% это больные люди, которые не в состоянии дойти до избирательных участков. Тот пример, там Донской избирательный округ. Из 20 тысяч проголосовавших, 4 тысячи проголосовало на дому. Я думаю, что наши активисты сравнили подписи, которые были в реестре, с реальными подписями этих людей. Эти люди даже не знают, что они проголосовали.
Вот Тульский избирком утверждает, что все ваши проблемы, что вы не преодолели 7-процентный барьер, связанные с внутренними проблемами партии, в этом исключали видного местного политика Лукичева, и, мол, за это вас избиратели наказали.
Это полная ложь. Тульский избирком пытается сделать приличную мину при плохой игре, потому что факты фальсификации у нас доказаны. На тех участках, где мы смогли перекрыть все выносные урны и смогли выставить достаточное количество наблюдателей, их не вышвырнула милиция, это в том числе и заслуга наших депутатов, и смогли проконтролировать голосование, ЛДПР получила от 9 до 25%. На тех участках, которые даже в этих же зданиях находились, но где был один наблюдатель, которого запугали, запрессовали или выкинули из участка, в том числе с применением физической силы, 4-5. Если в Тульской области действительно 25% больные, у них новый вирус гриппа, непреодолимая любовь к Единой России, то это уже пандемия, я не знаю, какой степени, и Тульскую область надо срочно закрывать на карантин и туда направлять огромное количество врачей. Россия может заболеть к 2011 году этим вирусом.
Это было мнение депутата Государственной Думы России от ЛДПР Максима Рохмистрова. «Справедливая Россия» ведет борьбу за отмену выборов мэра в Астрахани. Там проходит бессрочный акции протеста, рассказывает депутат Государственной Думы России Олег Шейн.
В городе продолжается выступление людей против криминального переворота, который состоялся 11 октября. Практически ежедневно проходят акции, потому что люди не собираются мириться с тем, что случилось 11 числа, когда насильственным путем, использованием ОПГ и буквальными избиениями людей и угрозами в отношении людей, была захвачена власть теми, кто сегодня называет себя городской администратором. Господин Бажин, 11 октября с применением боевиков блокировал районные избирательные комиссии. Были случаи нападения на журналистов, были случаи угроз людям, которые от нас дежурили на избирательных участках. В большинстве избирательных участков наши товарищи были просто изгнаны с территории перед началом подсчета голосов. И вообще вся избирательная кампания носила криминальный характер, включая порядка 140 случаев, когда резали шины маршруткам, поддерживавшим нас, когда ломали ночью номера у машин, сжигали машины, нападали на распространителей печатной продукции, были случаи похищения людей. То есть это не стандартная ситуация, это необычные нарушения, необычные фальсификации, а это именно насильственный переворот, произошедший в одном южном городе.
И ЛДПР, и коммунисты, и «Справедливая Россия» недовольны тем, как прошли выборы в Подмосковье. Эксперты считают, что реальная явка как минимум вдвое меньше официальных 40%. Многих реально претендовавших на победу местных лидеров оппозиции к выборам не допустили, а в тех редких случаях, когда их зарегистрировали, там и произошли громкие скандалы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Наиболее распространенное нарушение на выборах в Подмосковье – массовые вбросы бюллетеней. По данным регионального отделения партии ЛДПР, выставившего на участке более 3000 наблюдателей, случаи разнообразных нарушений исчисляются сотнями. На участках зачастую использованных бюллетеней оказывалось больше числа избирателей. Аккредитованным журналистам была массово запрещена видеосъемка. Зафиксированы факты агитации во время выборов и массовая организованная доставка к местам голосования граждан с временной регистрацией. Во многих городах Подмосковья досрочное голосование носило массовый управляемый характер. Наиболее вопиющими оказались оказались нарушения в Воскресенске, где еще в понедельник стало известно о победе кандидата от «Справедливой России» Геннадия Егорова. Согласно копиям протоколов, представленным наблюдателями «Справедливой России» и КПРФ, кандидат СРФ Геннадий Егоров опередил действующего главу Воскресенска Юрия Слепцова на 11%, получив 51% голосов избирателей. По якобы техническим причинам, то приступ у председателя избиркома, то проблемы со зрением у системного администратора почти на двое суток остановили официальный подсчет голосов, не допустив затем к работе членов комиссии с правом совещательного голоса. В итоге через двое суток избирком дарит победу Юрию Слепцову 43% против 41%. И через несколько часов после объявления результатов в срочном порядке проводится церемония вступления Слепцова в должность главы Воскресенска. В самом городе все это время не прекращаются акции протеста. Причину различия результатов выборов главы исследует прокуратура. Как рассказал Радио Свобода руководитель Воскресенского горкома КПРФ Виктор Голованов, следователи уже опрашивали членов участковых комиссий. Многие граждане подтверждают, что не подписывали тех протоколов, согласно которым в результате на посту главы Воскресенска остался единорос Юрий Слепцов, говорит Виктор Голованов.
Те участки, которые не соответствуют по цифрам, с этих участков вызываются люди. Сначала у нас, конечно, переполох был, люди боялись идти в прокуратуру, потому что все наши местные органы, все занимают позиции нынешнего главы и побаиваются на другую сторону перейти. И один человек пошел, вот у нас первый, да, в прокуратуру, взяли у него образец его печати и дали телефончик на случай, если его начнут пугать.
Боязнь преследования среди активистов и велика. Еще ждут своего расследования факты избиения распространителей предвыборной полиграфии. Причем в списке пострадавших даже пожилые женщины, рассказал Виктор Голованов.
У нас люди все запуганные. Больница оказала помощь, а зафиксировать побои отказалась. Для того, чтобы зафиксировать, снять побои, ее повезли в другой район, в Егорьевский.
Адрес еще одного громкого скандала – Клинский район, где никому из оппозиционеров не удалось даже зарегистрироваться кандидатами в депутаты Совета, который должен выбирать руководителя района. Нынешний глава Клинского района Александр Постригань настолько непопулярен, что прятал свое присутствие в списке единороссов, рассказывает Роман Калинкин, один из лидеров клинской оппозиции партии власти.
Список «Единой России» везде, на сайте ЦИКа, на сайте областной комиссии, возглавлял Постригань. Везде написано было «Постригань» и Александр Николаевич глава. А когда люди пришли голосовать на участке, в бюллетене не было Постригания. Оказывается, он был 8-м номером. Также номер его сын шел Воронина. Везде висел, что он 9-й идет, а оказывается, шел 4-м или 5-м. Просто вранье. Мы видели там директора социальной службы, учителей, врачей на плакатах, директоров предприятий каких-то таких больших. Вот это были паровозы. Пытались скрыться за их лицами. Кого мы видим первый день на телевидении местном? Александр Николаевич Постригань говорит спасибо за оказанное доверие ему. У людей руки опускаются.
Клину было организовано массовое досрочное голосование. Роман Калинкин сравнивает его результаты с соседними районами, где число досрочно голосовавших измеряется сотней двумя, а в Клину таких оказалось более 5000.
По автобусам везли. Не только муниципальных служащих заставляли, всеми предприятиями загоняли. Всего голосовавших было 1015, потому что к вечеру журналы были пустые. Люди не хотели идти на голосование. А вообще сказали, что проголосовало 30-35%.
При этом в самый ответственный момент на участках не оказалось наблюдателей. Тех, что работали от КПРФ, изгнали без сопротивления.
За полчаса до подсчета председатель ТИК проехал по всем участкам и выгнал наблюдателей от коммунистической партии. Они не присутствовали на подсчете. Территориальные комиссии работали до часа без вообще лишних глаз и сделали нужный результат. Всем партиям, даже подконтрольным, не были выданы протоколы. Протоколы выдаются на следующий день уже с нужными цифрами.
Люберцы – еще один город, где досрочное голосование оказалось массовым. 4500 бюллетеней. Московский обком КПРФ назвал эти выборы грязными и уже заявил, что, цитирую, «власти мочили кандидата коммуниста, в результате красный глава Люберец Владимир Михайлов выборы проиграл». Но кандидат от КПРФ стал главой Павлово-Посадского района, где могла повториться история, аналогичная Воскресенской. Здесь наблюдатели не только смогли добиться и получить копии протоколов от председателя участковых комиссий, но и как-то контролировали подсчет голосов, при том, что избирком забаррикадировался в помещении, где постоянно отключался свет. Около 200 кандидатов от КПРФ стали депутатами муниципальных собраний Московской области. Более всего за список КПРФ проголосовало избирателей в Щелковском и Ступинском районах, а также Таврузе, Шатуре и Кашире. Порядка 20 выдвиженцев от коммунистов займут места глав муниципальных образований. По подсчетам ЛДПР, депутатами советов различного уровня стал 51 сторонник партии Жириновского. Двое партийцев стали главами городского поселения Луховицы и одного из сельских поселений Солнечногорского района. В городах Можайск и Павловский Посад главами стали эсеры. Партия «Справедливая Россия» получила 85 мест в муниципальных собраниях, более всего в Щелковском и Пушкинском районах,
сообщала корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В городе Азове Ростовской области по статье 142 «Фальсификация итогов голосования» возбуждено уголовное дело. В помещении избирательного участка наблюдателями были обнаружены почти 300 бюллетеней по выборам мэра с отметками за кандидата Бездольного и 310 бюллетеней по выборам депутатов городской думы с отметками за кандидата Пилипенко. Оба выдвинуты были «Единой России», рассказывает Григорий Бочкарев.
По официальным итогам выборов мэра города Азова, при явке избирателей около 43% победил прежний градоначальник Сергей Бездольный. Он получил почти 72% голосов избирателей. В ходе выборов членов городской думы от «Единой России» избрано 18 депутатов, от «Справедливой России» 1 и 2 самовыдвиженца. КПРФ и ЛДПР не провели в представительный орган ни одного кандидата. Как утверждают сторонники проигравших партий, при подсчете голосов на участке 1638 количество извлеченных из урны бюллетеней не совпало со списком проголосовавших. Так как эта разница составила несколько сот избирательных документов, у наблюдателей возникло подозрение, что кто-то отметил не явившихся на участок жителей города как проголосовавших, в результате чего и образовалась недостача бюллетеней. Судя по всему, недостающие бюллетени были подготовлены к вбросу и хранились где-то поблизости. Так и оказалось, присутствовавшие на участке 1638 наблюдатели буквально за руку поймали директора детского сада, в помещении которого было организовано голосование, и по совместительству председателя участковой избирательной комиссии Татьяну Панченко. О том, как все происходило, рассказывает член избирательной комиссии Азова, руководитель местной организации ЛДПР Владимир Коваллетов.
Панченко стал рассказывать всем, что ей мешают осуществлять избирательный процесс. Панченко потеряла контроль на участке, участок не закрыла, и в этот момент попыталась из смежной комнаты с избирательным участком, которая была опечатана, вынести пачку приготовленных для голосования бюллетней. На этот момент обратил внимание представитель КПРФ, член областного ТИКа, и остановил ее движение, то есть пресек попытку совершения противоправного деяния. Панченко стала кричать, почему вы мне мешаете проводить голосование. Она даже не подозревала, что вот ее снимают на 3 кинокамеры. Был вызван наряд милиции, выставили сотрудника милиции к дверям молодого лейтенанта. Он встал и никого не допускал в это помещение. Тут же приехало 6 сотрудников милиции еще на избирательный участок. Приезжали сотрудники администрации. Они стали препятствовать выяснению обстоятельств совершения преступления, то есть они явились соучастниками этого преступления.
Территориальная избирательная комиссия итоги голосования на этом избирательном участке признала недействительными. А мэр города Азова Сергей Бездольный вскоре заявил, что к нарушениям избирательного законодательства привели провокационные действия его оппонентов, кандидатов в мэры Владимира Бессонова и Татьяны Федотовой. Соперница же Бездольного на прошедших выборах, а в недавнем прошлом его заместитель, ныне член партии «Справедливая Россия» Татьяна Федотова, считает, что несмотря на ничем не ограниченное использование мощного административного ресурса, эти выборы мэр Единорос проиграл, прежде всего в глазах большинства жителей города.
И что бы он там ни писал, он сам расписался сейчас этим письмом, что они выставили за Бездольного около 700 бюллетней, приготовились к сбросу, и ихнего кандидата, который у них до этого был, Пилипенко, где-то там сколько у них там, чуть больше 200, так посмотрела по камере. А значит, получается, а при чем тут мы вообще? Извините, вообще, при чем тут мы? Ну, вы знаете, это такая глупость, что, по-моему, областная вся администрация уже просто будет смеяться. Уважаемый Сергей Леонидович, если вы в прошлый раз, извините, набрали 26 тысяч голосов, то теперь вы набрали, проработав 4 года, когда на вас лился золотой дождь из администрации области, из ваших инвестиционных проектов, которые вы говорите, что вы притащили в город, продавая каждый наш кусочек земли, вы получили всего лишь около 20 тысяч официально. А реально знает каждый, что вы получили только то, что вы выдавили с народа, что вы заставили, пугая увольнением, отбором бизнеса, это все знают, что вы заставили, пугая, что человека не оплатят, не дадут ему зарплату, не дадут ему премию на заводе, на фабрике. То есть вы развенчанный мэр. И поэтому вами не зря занимается сейчас областная прокуратура и Следственный комитет Ростовской области.
Среди кандидатов на должность мэра Азова был и депутат областного законодательного собрания от КПРФ Владимир Бессонов. Коммунисты настроены решительно и заявляют, что победа на выборах кандидата от «Единой России» – это миф, который стал явью благодаря махинациям в ходе выборов. Представители КПРФ открыто обвиняют действующего мэра в массовых нарушениях закона о выборах. Повсеместно ограничивались действия наблюдателей, перечислил часть обвинений против действующего мэра Владимир Бессонов.
У нас позиция такая. День голосования закончен, выборы только начинаются. Мы проанализируем все жалобы, заявления, и соответствующие документы будут направлены во все органы и прокуратуры, и ГУВД, и облсберкома, и территориальные избирательную комиссию города Азова. И будем смотреть судебную перспективу. Я убежден, что если принципиально посмотреть, Бездольный не будет мэром. И если прокуратура пойдет навстречу и начнет открывать другие избирательные участки, мы обязательно убедимся в том, что не голосовали ряд граждан. И когда мы вскрыли списки избирателей, мы обнаружили, что разница составляет более 300 голосов. То есть комиссия написала 917, а подписей, которые имеют место быть в книгах, 599. Из этих 599 граждан многие просто не голосовали, поскольку уходили другие люди. И когда наши наблюдатели подходили сверить паспортные данные, запись и фамилию, имя, отчество гражданина голосующего, он кричал, как потерпевший. Был организован подвоз, и они ездили по всем участкам и голосовали просто.
К сожалению, поговорить с главной героиней, в кавычках, скандального видео «Выборы по-азовски» и соответствующего уголовного дела по вбросу нескольких сот бюллетеней за мэра Бездольного Татьяной Панченко так и не удалось. На следующий день после выборов она была госпитализирована в кардиологическое отделение Центральной городской больницы, а затем переведена в Пешковский психоневрологический диспансер. И общение следователей с ней теперь крайне затруднено. Являясь главным фигурантом этого избирательного скандала, Панченко, безусловно, может пролить свет на весь избирательный механизм от начала до конца. От проектирования до реализации фальсификации выборов в Азове в особо крупных размерах.
Сообщил корреспондент Радио Свобода в Ростовской области Григорий Бочкарев. Подобные сообщения доказывают системную фальсификацию выборов 11 октября. Но власти пока практически ни в чем не пошли навстречу парламентской оппозиции. В пятницу в зал заседания Государственной Думы вернулись фракции «Справедливая Россия» и ЛДПР под обещание встречи с президентом России Дмитрием Медведевым 24 октября. Коммунисты на заседание Думы вернуться пока не готовы. Любители теории заговоров не осознают, что демарш трех фракций носил более чем спонтанный характер. В значительной степени был вызван не политическим расчетом вождей системной оппозиции, а просчетами кремлевских аппаратчиков, устроивших унизительный для компартии ЛДПР и эсеров триумф воли партии власти 11 октября. Кажется, за перегибы может заплатить креслом председатель Центра избиркома Владимир Чуров. ЛДПР и компартия требуют его отставки. Но и в это эксперты с трудом верят. Путинский режим редко идет на уступки. Дмитрия Медведева устроили итоги выборов, а Владимир Путин предложил недовольным обращаться в суды. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко» выразил доверие Сергею Митрухину как председателю городской организации партии. Вопрос о доверии поставил сам Митрухин. Ранее 4 члена «Яблока» предложили ему подать в отставку с поста лидера партии и Московского отделения в связи с поражением на выборах в Мосгордуму. В Московском доме журналистов прошли первые после долгого перерыва щекочихинские чтения. О погибшем 6 лет назад журналисте «Новой газеты» Юрии Щекочихине вспоминали его коллеги, известные политики и общественные деятели. В Ульяновске передано в суд уголовное дело об убийстве летом прошлого года гражданина Камеруна. По данным следствия, к убийству причастны 8 молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремизме. В России с 1 декабря базовая часть пенсии будет повышена на 31,5%, сообщил премьер-министр Владимир Путин. В столице Ирака Багдаде по меньшей мере 4 человека погибли сегодня в результате 2 взрывов. В Афганистане, судя по всему, будет проводиться второй тур президентских выборов. Комиссия по расследованию нарушений в ходе голосования, действующая под эгидой ООН, аннулировала сотни тысяч голосов, отданных действующему главе государства Хамиду Карзаю. Переговорам в Вене между иранской делегацией и представителями Франции, России и США дан хороший старт, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. Пакистанские власти заявили, что главная задача масштабной операции против боевиков в провинции Южный Вазиристан – ликвидация лидеров пакистанских талибов. Стоящий во главе революционной гвардии Ирана генерал Мохаммад Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Главный политтехнолог Кремля, замглавы администрации президента Владислав Сурков, призывает деятелей «Единой России» не стесняться содеянного. И лидеры партии не краснеют за так называемую победу на региональных выборах. Они не стесняются. Президиум Генсовета «Единой России» принял решение о внесении кандидатуры Владимира Платонова на должность председателя Московской городской думы нового созыва. В понедельник лидеры партии «Единая Россия» во главе с Борисом Грызловым встречались с президентом Дмитрием Медведевым. «Единая Россия» предлагает своих кандидатов на посты губернаторов. В списке кандидатов на пост главы Республики Алтай нынешний руководитель Александр Бердников, который оказался замешан в истории с гибелью в вертолетной аварии группы ВИП-охотников на горных баранов. Среди погибших участников браконьерства был и полпред президента в Думе. Журналист Сергей Михайлов видит существенные недостатки Александра Бердникова.
За ним много разных грехов, как бы, которые, в общем-то, как бы не хотелось, чтобы губернатор был с такими хвостами. Он ставленник финансово-промышленной группы «Хибма», вот это Анатолия Баннах. И эта группа, она себя ведет так, как будто регион, ну, вот, немножко так купила себе.
Есть еще два кандидата на пост главы Республики Алтай. Это председатель Госсобрания региона Иван Белеков и глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Юрин. Шансы Александра Бердникова на переназначение, если Андрей Юрин в самом деле готов возглавить далекий туристский регион, кажутся очень низкими. В Приморском крае на пост губернатора может быть переназначен нынешний глава региона Сергей Даркин. Человек с неоднозначной репутацией. Из Владивостока сообщает Марина Лобода.
Мертвый сезон в политической жизни Приморья заканчивается. И хоть видимого оживления пока нет, под ковром политическая борьба накаляется. Ее цель – предстоящее назначение губернатора. Полномочия главы Приморского края Сергея Даркина истекают в феврале 2010 года. Сергей Даркин стал первым российским губернатором, назначенным по новым правилам. Указом президента России Владимира Путина без всяких выборов. Этот срок для Сергея Даркина выдался непростым. Именно на этот период пали массовые отставки вице-губернаторов в связи с возбуждением против них уголовных дел, в основном по статьям злоупотребления и превышения полномочий. В коррупционных скандалах поучаствовал и сам Сергей Даркин. Он проходил свидетелем по уголовному делу главы краевого филиала Фонда федерального имущества Игоря Мещерякова, обвиненного в махинации с госсобранием. Имуществом. В рамках этого уголовного дела летом прошлого года в кабинете и личном коттедже главы края были проведены обыски, изъяты документация и личный сейф. Сам Сергей Даркин тогда часами давал показания в прокуратуре, после чего сказался больным, погрузился на самолет в инвалидной коляске и убыл в подмосковную Барвиху на реабилитацию. Многие были уверены, после такого публичного позора Даркин вряд ли вернется в край в прежней должности, но ошиблись, говорит политолог Андрей. Андрей Калачинский.
То, что случилось в Приморском крае 2-3 года назад, когда практически весь второй эшелон команды губернатора Приморского края попал под следствие, и некоторые из них под суд, а некоторые сидят уже, это все говорит о том, что когда идет атака на первое лицо, начинает сносить тех, кто его поддерживает снизу. То есть пирамида рушит снизу. Вот нужно дать должное тем людям, которые атаковали Дарькина, они подобрались практически к самому креслу губернатора. Но сил у них не хватило. В нужный момент Сергей Михайлович воспрял и даже, будучи сердечно больным человеком, успел слетать в Москву и найти хорошего кардиохирурга.
После реабилитации в подмосковной Барвихе дела приморского губернатора заметно поправились. Президентом России Владивосток был утвержден местом саммита стран АТЭС 2012 года. В крае стартовала большая стройка. По вложенным в этом году миллиардам казенных денег Приморье уступит разве только Чечне или Олимпийскому Сочи. Нет месяца, чтобы в крае с визитом не побывали высокие столичные гости. Вопрос долголетия губернатора Дарькина под сомнение ставят только самые отъявленные оппозиционеры. Такие есть. По мере приближения часа Че они активизируются, полагает Андрей Калачинский.
Местная элита ждет ответа на главный вопрос, будет ли переназначение губернатора Дарькина на третий срок. Поэтому уже сейчас в прессе, в интернете появляются резкие комментарии к тому, как работал губернатор. И начинается торг. И вот это политическое шевеление проявляется в том, что за последнее время ряд местных СМИ, либо федеральных СМИ, которые сдаются в Приморском крае, они вдруг поменяли своих собственников. Видно, что сейчас собирается новый большой холдинг, за которым стоят влиятельные люди и в Москве, и в Владивостоке. И вопрос в том, а против кого они будут дружить, и против кого они свои перья и микрофоны развернут. Это крайне любопытно. Но сам подбор этих людей, а эти люди, которые хорошо знают Приморье, они вышли из Приморья, они сейчас волею судеб работают за пределами Приморья, либо в Москве, либо в сопредельных областях, говорит о том, что у них есть интересы вернуться сюда.
Говоря о начавшемся переделе приморского рынка средств массовой информации, Андрей Калачинский имел в виду внезапную смену собственника местной вкладки популярного в крае еженедельника «Московский комсомолец» во Владивостоке. Право ее издания было перекуплено компанией, за которой, по неофициальным данным, стоит группа депутатов Госдумы и сенаторов от Приморского края, недружелюбных, скажем так, Сергею Дарькину. Политическая борьба разворачивается и в интернете. Один из приморских форумов криминальной тематики, а затем и газета «Арсеньевские вести» обнародовали постановление прокуратуры Приморского края по скандальному делу Игоря Мещерякова. Документ стал сенсацией. На 80 страницах подробно описана деятельность организованного преступного сообщества по дешевке распродававшего госимущество дружественным и родственным структурам с ущербом казне в 500 000 000 рублей. В состав преступного сообщества, по версии следствия, вошли бывшие соратники и друзья губернатора, а также некое неустановленное следствием лицо краевой администрации. Оно фигурирует на всех 80 страницах обвинения. И лишь в одном месте, на 35-й странице постановления, неустановленное лицо вдруг обретает имя-фамилию. Прокурорская формулировка звучит так. Члены организованного преступного сообщества, созданного и руководимого Дарькиным С.М., Мещеряковым И.Л. и так далее. Компетентные источники полагают, это просто недосмотр. Якобы после реабилитации Дарькина в подмосковной Барвихе лицо реальное в уголовном деле было заменено на лицо неустановленное. А на 35-й странице недосмотрели. Вот сенсация и попала на страницы газет. Но скандала не получилось. К исходу второго губернаторского срока политический вес Сергея Дарькина настолько возрос, что какие-то публикации каких-то провинциальных газет ему как слону дробина. В переназначении губернатора Дарькина на третий срок не сомневаются даже самые отъявленные оппоненты. Один из них – депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
На мой взгляд, шансы переизбрания Дарькина на новый губернаторский срок очень и очень велики, потому что вот за годы правления он вокруг себя уничтожил всех политически, кто мог бы претендовать на эту должность. То есть, если сегодня даже Москва посмотрит, а кто есть в окружении, кто может его заменить? А неким. Вице-губернаторов более-менее толков, всех разогнал, но некого просто ставить. Поэтому у Сергея Михайловича шансы, на мой взгляд, очень высоки, тем более в преддверии саммита АТЭС. Кто лучше всех знает обстановку, скажут Дарькин. У кого больше всех административных ресурсов, у кого связи хорошие в Москве уже налажены, скажут Дарькин. То есть, пока саммит не пройдет, будет Дарькин на этом месте. Ну, а причина долголетия в том, что он послушный слуга Москвы, не народа, а слуга Москвы, он все выполняет указания, все вопросы решает, как надо решать, а как у нас кадровый вопрос решается. Медведев, президент, нам недавно рассказал, у нас должность, он сказал, порой покупаются.
«Единая Россия» предложила Дмитрию Медведеву 4 кандидатуры
кандидатуры на пост губернатора Приморского края. Это действующий глава Сергей Даркин, ректор Дальневосточного университета Владимир Курилов, замминистра образования и науки Юрий Синтюрин и председатель правительства Пермского края Валерий Сухих. Две последние сильные кандидатуры могут заставить поволноваться Сергея Даркина, который заявил о готовности остаться на губернаторском посту еще на один срок. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Орловской области на месте Егора Строева работает новый губернатор Александр Козлов. Что происходит в регионе, где десятилетия у власти были коррупционеры? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
После 24,5 лет правления Егора Строева Орловской областью здесь уже 8 месяц новый губернатор, бывший заместитель министра сельского хозяйства Александр Козлов. Все, что сегодня происходит в области, и хорошее, и плохое, население, местные общественные деятели, аналитики так или иначе сравнивают с результатами деятельности бывшего губернатора. На вопрос, что изменилось с приходом Александра Козлова, депутат областного совета народных депутатов «Единорос» Павел Меркулов ответил:
«С точки зрения демократических завоеваний легче стало. А экономики до них уже не было, как таковой».
С экономикой в Орловской области действительно серьезные проблемы, несмотря на то, что область в нынешнем году добилась рекордного за последние годы урожая зерновых культур – около 2,5 миллионов тонн, комментирует депутат облсовета, член депутатской группы «Справедливая Россия» Марина Ивашина.
По поводу битвы за урожай хочу сказать, что это, конечно, на мой взгляд, больше дело чести губернатора доказать, что урожай будет не хуже, чем при предыдущем. Самая большая проблема-то в Орловской области не в том, сколько мы собрали, а в том, что нам негде его хранить. И оказалось, что сейчас те сельскохозяйственные предприятия, которые пошли на опережение и собрали очень много зерна, сейчас мыкаются, не знают, куда его деть и где его хранить. Оно лежит в совершенно непригодных условиях, и если его до декабря, до января, не продадут, то практически этот урожай никакой пользы нам не принесет. Все попытки найти здесь элеваторы безуспешны, потому что на элеваторах, оказывается, лежит зерно еще предыдущих лет. А вывозить наше зерно на элеваторы других регионов – это еще больше его обесценивать. И, соответственно, с огромным урожаем можно остаться у разбитого корыта.
Ей вторит депутат облсовета Иван Варламов.
Агропромышленное производство, о котором мы сегодня говорим, что это динамично развивающаяся отрасль, безусловно, если исчислять, допустим, наши доходы в валовом измерении, а если взять прибыль, то мы здесь не можем на это рассчитывать. Сегодня на парижской бирже мукомольное зерно продается по 124 евро, и суммы снижаются. И сегодня мы не можем продать на внешнем рынке, как в прошлом году, там 22 миллиона тонн, а в этом только планируется 13. Наши элеваторы затоварены и в России, и в Орловской области. Ситуация катастрофическая. Главное для агропромышленного производства – это получить прибыль, а не произвести.
Однако неясная перспектива с реализацией зерна – лишь малая часть экономических проблем региона, говорит Марина Ивашина.
Падают все индексы промышленного производства, переработки, причем падают глобально где-то процентов на 40. Если по итогам 9 месяцев говорить, индекс промышленного производства в Орловской области упал ровно на 40%, составил 60% к прошлому году. В принципе, весь производственный сектор, который у нас действовал, имеет все отрицательные тренды. То есть либо закрываются, либо ликвидируются, либо банкротятся предприятия. Возрастает кредиторская задолженность, практически упали налоги на прибыль, и, соответственно, бюджет от этого очень сильно просил. Налог на прибыль в этом году составил всего 1 138 000 000. Это 50% к прошлому году. А это один из самых главных наполняющих доходных частей бюджета. И недостаток инвестиций, и наследие старого управления привело к тому, что не обновлялись основные фонды, не работали над конъюнктурой рынка, не искали новых каких-то технологических решений. Промышленность практически перешла вся в частный сектор. И этот частный сектор как легко получил эту промышленность, так же легко сейчас и бросил. И, конечно, сейчас от руководства области ждут каких-то новых решений для того, чтобы подтянуть вот эти вот недостающие статьи доходов бюджета.
Последние годы работы Егора Строева его сторонники угрожали провалом в экономике Орловщины в случае смены губернатора. Дескать, только личный авторитет и влияние бывшего председателя Совета Федерации держат область на плаву. Однако сегодня очевидно другое.
Я думаю, что ему как раз повезло, что ушел в тот момент, когда ему еще нельзя было предъявить такого рода претензии, и, в общем-то, он остался в стороне. Вообще, это ожидаемая динамика, которая область шла давно. Много и часто говорили в пору Егора Семеновича о том, что все-таки корректировалась статистика, давались неверные показатели, и что хвалебные оды в его честь, они не были ничем подкреплены. И мы прекрасно видели, как уже становились при нем заводы последние 5-6 лет. Мы сейчас просто имеем более чистую и прозрачную статистику и понимаем ситуацию. А то, что не без его участия Орловская область к этому пришла, это однозначно абсолютно. Потому что человек не видел перспектив никогда. Он никогда не работал на будущее. Он не уделял вообще внимания каким-то длительным перспективам по поводу модернизации производства, новых форм каких-то хозяйственных. Находились какие-то бизнесмены, они приезжали, выкачивали какую-то часть денег из региона, также уезжали. Сейчас, в общем-то, Орловщина ничем не отличается от других регионов с точки зрения тех последствий экономического кризиса, который обрушился на всю страну. И точно так же у нас заблокированы сейчас кредитные механизмы и банковские системы. И точно так же у нас не хватает оборотных средств. И точно так же у нас падает розничный рынок, как и в других регионах, и падают и заработные платы. Но то, что наша область сейчас оказалась практически самой худшей в этой ситуации, я считаю, конечно, большая заслуга, в кавычках, Егора Семеновича Струева.
Сегодняшние экономические проблемы растут не только из дня вчерашнего и не только под влиянием мирового экономического кризиса. Беда и в том, что новое правительство области, похоже, не имеет реальной экономической программы. Во всяком случае, она до сих пор не обнародована. Так или иначе, но сам губернатор Орловской области надеется на улучшение ситуации к концу года.
Промышленности радует только то, что сегодня процесс падения производства приостановился. Мы планируем к концу года выйти на показатель индекса промышленного производства 70-72%, можем рассчитывать в 2010 году на выход на более высокий уровень с тем, чтобы развивать промышленность дальше. При вот этой ситуации, когда мы видим, что падение приостановилось, это радует и с другой стороны. Мы напряжение на рынке труда снижаем. У нас сегодня 1,9-2% безработицы регистрируемой с начала года. Это 8 там с небольшим тысяч человек. Хотя и это много. Небольшие, так скажем, подвижки, но они появились, и это вселяет надежду. Мы, может быть, в 2010 году преодолеем вот этот спад и будем, в конце концов, начинать развиваться.
Надо сказать, что кредит доверия населения новому губернатору достаточно высок. Возможно, это связано с определенной демократизацией взаимоотношений общества и власти, которую связывают с приходом Александра Козлова. Особенно ощутимо прекращение противостояния между городской и областной властью. Не менее знаковым стало приглашение губернатора к сотрудничеству оппозиции, в том числе депутатов фракции КПРФ, общественных организаций, а также отказ власти от использования в подконтрольных средствах массовой информации и сети интернет, так называемого черного пиара для сведения счетов с независимыми журналистами и политиками, что широко практиковалось в бытности Егора Строева. Так, несколько недель назад независимая газета «Красная строка» обнародовала результаты проверки у ФСБ России по Орловской области работы сайта antononestlifejournal.com, который был создан и работал более 2 лет под непосредственным руководством бывшего начальника управления информацией администрации Орловской области, а ныне помощника члена Совета Федерации Егора Строева Сергея Фефилова. Прокуратура Орловской области признала в материалах сайта наличие экстремизма, комментирует редактор независимой газеты «Красная строка» Юрий Лебедкин.
Это не просто была частная инициатива каких-то озлобленных или конкретных сотрудников, которые ненавидели или там не любились, не уважали кого-то из конкретных журналистов или политиков. Это все была сознательная, санкционированная политика на самом высоком уровне. Это был проект областной администрации, который велся не просто с разрешения, а под руководством, непосредственным, прямым руководством помощника губернатора, отвечающего за информационную политику в области. Официальные сотрудники областной администрации, притом не мелкие чиновники, а руководители структурных подразделений, то есть руководители отделов и служб в рабочее время, на рабочем оборудовании, под руководством своих руководителей непосредственных, занимаются тем, что дискредитируют с использованием технологии черного пиара и даже приступая не только нравственные нормы, но и нормы правовые, законодательные, пытаются бороться с неугодными, где-то с оппозицией, как им виделось, где-то с людьми, которые их не устраивали, где-то с неугодными СМИ. Изначально ставилась задача оказывать психологическое воздействие на оппонентов. Это, конечно, говорит об уровне разложения вообще-то прежнего режима, существовавшего в Орловской Московской области.
Местные аналитики отмечают постепенный спад интереса правоохранительных органов к должностным лицам государственной власти. Антикоррупционная волна, под которую попали первые руководители областной администрации и города Орла, начала затихать с уходом с должности начальника УВД Орловской области Владимира Колокольцева, возглавившего недавно ГУВД Москвы. Многие высказывают сожаление по поводу его быстрого ухода и считают, что москвичам повезло, говорит депутат облсовета Марина Ивашина.
Его последовательная позиция, невзирая на посты, невзирая на губернаторские телодвижения, четко делает свою работу. И я думаю, что москвичи сейчас должны понимать, что если к ним пришел Колокольцев с такими установками, то я думаю, что вряд ли кто-то из чиновников, имя которого на языке, имя которого ассоциируется с какими-то коррупционными делами, с какими-то незаконными сделками, из зоны внимания Колокольцева уйдет. Я думаю, что будет четко мониториться ситуация. Я думаю, что ключевые и значимые чиновники московской власти будут взяты на контроль. Я думаю, что разработки по ним будут вестись, так же, как это делалось и здесь. Ничего, кроме очищения, Колокольцев в Москве не даст. Но я хочу сказать, что вообще, конечно, особенность нашего государства – это компанейщина. Наведение порядка не постоянно, не поступательно, а какими-то наскоками. Работать от заказа до заказа – это не совсем правильно. Это разочаровывает население. Это развращает чиновников.
Ну а орловские чиновники в ожидании выборов. Бывший глава администрации города Орла Александр Касьянов, находившийся почти год в розыске, сдался судебным властям еще в мае, и уже тогда стало очевидно, что придется выбирать нового мэра. В июле Александра Касьянова осудили на 2,5 года за сокрытие от налогов 43 миллионов рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении. В августе приговор вступил в законную силу, однако до сих пор выборы мэра не назначены. По мнению местных аналитиков, причина в неготовности к этому местного отделения партии «Единая Россия», которая до сих пор не определилась со своим кандидатом, рассказывает депутат облсовета «Единорос» Павел Меркулов.
На сегодняшний день есть вероятность большая, что выиграют представители коммунистической партии КПРФ. Почему? От бездействия сегодня «Единой России», от бездействия ее руководства регионального. Что, никто не знал в мае, что будут выборы? Все же уже были уверены, что будут выборы. Региональное отделение продолжало бездействовать. И никто ничего даже не пошевелился. А тут все, господи, гляньте, выборы завтра. Такое ощущение, что, как всегда, зима наступила неожиданно. Можно, конечно, пытаться выйти из этой ситуации, кого-нибудь подставив, чтобы как бы с себя ответственность снять. А реально получается, по всем экспертным оценкам, которые в городе проводятся, что на сегодня огромные шансы у КПРФ иметь своего представителя в виде мэра города Орла.
Не исключается и победа кандидата от «Единой России». Им может стать и исполняющий сегодня обязанности мэра, бывший заместитель Александра Касьянова Василий Еремин, и вице-губернатор Олег Коновалов, приехавший на Орловщину по приглашению Александра Козлова из Воронежской области, и москвич, заместитель председателя правительства области, руководитель блока инфраструктуры Денис Орлов. Фактически заявил о своем желании участвовать в борьбе за мэрское кресло Сергей Потемкин. Он депутат Орловского областного совета, имеет совместный бизнес с женой бывшего губернатора Ниной Строевой. Сергей Потемкин считается креатурой Егора Строева, в связи с чем шансы на победу этого кандидата, вне зависимости от того, какая партия его поддержит, определяют пока как невысокие.
Из Орла сообщала корреспондент Радио Свобода Елена Годлевская. Продолжаются попытки «Единой России» повсеместно упразднить избираемое напрямую народом местное самоуправление. О ситуации в Ульяновске расскажет корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
В Ульяновске состоялись публичные слушания, на которых предполагалось обсудить, нужно ли менять схему выборов главы города и его полномочия. Внести изменения в устав города предложили депутаты городской думы из фракции «Единая Россия». По действующему уставу всенародно избранный глава города руководит его администрацией и для простоты называется мэром. Депутаты-единороссы предложили схему, при которой глава города избирается на муниципальных выборах и возглавляет городскую думу, а глава администрации нанимается по контракту. Чем плоха нынешняя схема выборов мэра, народу объяснить не потрудились. Решение было принято в недрах областного правительства, региональной «Единой России» и поддержано губернатором области Сергеем Морозовым. Слушания были назначены на час дня. Рабочий день был в разгаре, поэтому многие желающие просто не смогли прийти. А тех, кто пришел, ждал сюрприз. Уже за час до начала слушаний все места в небольшом на 430 мест зале областной филармонии были заняты. Карточки для голосования достались работникам школ, больниц, коммунальных предприятий. То есть есть бюджетником вместе с чиновниками, призванным изображать народ. Никакого обсуждения не получилось. Так называемые публичные слушания смахивали скорее на партхозактив. Подготовленные статисты в едином порыве голосовали за поправки в устав города, не задавая лишних вопросов. Карточки взлетали в воздух как по команде. Из сути поправок было ясно, что решение об изменении порядка выборов мэра уже принято по умолчанию и обсуждаются лишь детали. Нашелся человек, который возмутился. Надо сначала решить, нужно ли менять устав. Попросил поставить вопрос на голосование. Председатель городской думы Василий Гвоздев, который вел собрание, сказал, что этот вопрос не был внесен заранее и поэтому нарушает регламент, но в качестве исключения согласился провести техническое голосование. Агрессивно послушное большинство тут же сказало, что устав менять надо. Независимый депутат законодательного собрания Алексей Куриный, получив слово, поиронизировал, что ему приятно видеть работников поликлиник, УльГЭСа, водоканала, которых вынудили оставить рабочее место.
Для кого вносятся эти изменения в устав? Для вас? Вы в этом убеждены? Есть хоть один нормальный довод, зачем нужно менять устав города? Сначала основной состав Гордумы говорит, что мы не будем менять устав. Через 3 месяца их позиция неожиданно меняется. Тогда было хорошо выбирать главу исполнительной власти. Сейчас это плохо. Надо выбирать главу законодательной власти, который ничего не решает. Завтра Сергей Иванович Морозов захочет, чтобы мэром города Ульяновска была блондинка с длинными ногами. И весь состав сегодняшнего президиума будет горячо убеждать нас, что чем длиннее ноги у блондинки, тем горячее вода в наших квартирах. Вам предлагается сдать город на милость пришедшего капитала. И вот вы здесь сидите сегодня с Ульгесы, с водоканалом. Не будет завтра ваших предприятий. Как вы не можете этого не понимать? Их распродадут, раздадут нижегородским, самарским.
Еще в июле депутаты Гордумы Единороссы публично обратились к секретарю Политсовета региональной Единой России Игорю Тихонову с предложением не менять устав, дабы не отнимать у людей демократические выборы и не подрывать авторитет партии. Председатель городской думы Василий Гвоздев был тогда убежден, цитирую, «назначенный по контракту глава администрации слабо защищен, в отличие от всенародно избранного мэра, от снятия с работы и обречен на принятие слабых и половинчатых решений, на постоянные консультации с вышестоящими руководителями». Конец цитаты. После методичного давления со стороны руководства партии и правительства депутаты поменяли точку зрения на противоположную, и у Гвоздева появились аргументы в пользу назначенного мэра.
Глава администрации, нанятый по контракту, напрямую зависит от качества работы и выполнения всех целевых программ, всех поручений главы города и депутатов, и через институт отчетности должен будет объяснить, почему те или иные наказы населения не выполнены в конце года. И самой главной оценкой для главы администрации, который по какой-то причине может идти своим путем и не будет выполнять волю населения, будет расторжение контракта.
Депутаты Единороссы объявили, что они отстояли всенародные выборы главы города. Тот факт, что это будет глава города с совсем другими, во многом декоративными полномочиями, остался в тени. 21 октября Гордума должна утвердить результаты так называемых публичных слушаний.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 26 октября специальный репортаж из Астрахани. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Подберезкиным. Программа выходит в записи. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
происходит случаи угроз людям, которые от нас дежурили на избирательных
участках. В прессе опубликовано заявление правительства в изгнании, в котором утверждается, что российские пограничники...
Книга стала частью проводимой Amnesty International кампании «За достойное обращение».
Настал решающий момент в борьбе с экстремистами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».